Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Девяносто шестая. Домиция Луцилла, мать Марка Аврелия, римского императора. Отец Марка Аврелия умер очень рано, поэтому его воспитывала мать Домиция, очень заботливо относившаяся к нему. Сама она была прекрасно воспитана, благочестива и любила делать добро. Кроме того, она отличалась необыкновенной скромностью. Характер же я был мужественный и решительный. Нежная и благоразумная мать старалась показывать только хорошие примеры своему сыну. Она обращала особенное внимание на тех, кто окружал сына и в чьем обществе он находился. Она даже не хотела посылать его в школу, а воспитывала дома, пригласив для этой цели самых лучших учителей. Образование давалось юноше разностороннее и полное для того времени. Получая образование у избранных учителей, Марк Аврелий делал очень большие успехи. Марк Аврелий был воспитываем очень скромно. Еще 12 лет он относился с презрением к пышным одеяниям, носил плащ из грубой шерстяной материи, спал на досках, предпочитая такую постель всякой другой. Его добрая мать требовала, чтобы он смягчил свой строгий образ жизни и с трудом достигла того, что он согласился ложиться на звериные шкуры. Зато с ранних лет наш молодой герой был степенен и строг. Его любовь к правде в молодости была так велика, что, по примеру грека Аристида, он даже в шутку не прибегал ко лжи. Только в одном направлении приходилось порицать Марка Аврелия в молодости, но не торопитесь высказывать свой приговор, молодые читатели. Как много матерей сочли бы себя счастливыми, если бы их дети страдали этими же недостатками. Нужно было подавить у образцового ученика слишком большую любовь к труду и слишком страстное отношение к занятиям. Его прекрасная мать боялась, чтобы он не надорвал своего здоровья и без того слабого, а его воспитатель должен был ссориться с ним, чтобы заставить его отдыхать. Марк Аврелий вставал в 4 часа утра. Даже будучи императором, он остался верен своей привычке. Чтобы прибодрить себя, он часто повторял следующую фразу: «Если тебе нужно утром встать, скажи себе тотчас: я пробуждаюсь, чтобы взяться за дело, достойное человека. Неужели я рожден для того, чтобы нежиться в теплой постели?» Многим ученикам и даже взрослым полезно иметь перед глазами это изречение великого императора. Однако, несмотря на то, что Марк Аврелий был таким серьезным в молодости и что его образованием руководили лучшие учителя того времени, о материнских наставлениях он сохранил самое отрадное – воспоминания. Хотя при нем состоял заслуженный профессор философии, мать сама занималась его нравственным воспитанием и развила его прекрасные задатки. Разговоры с матерью и частые беседы с ней оставили глубокие следы в молодой душе и имели самое благотворное влияние на этого последнего из рода Антонинов. Он чувствовал себя приятно только около той, которую называл своей мамочкой. Он с благородной простотой сознается, что, начертав себе план поведения, он не имел другого намерения, как только подражать матери. Он говорит, что не только остерегается совершать дурные поступки, но даже в помыслах их допускать не желает, следуя и в этом примеру своей матери. Когда же речь заходит о почитании божества, о великодушном отношении к людям, о простоте и воздержанности в жизни, опять образцом для него служит мать. Она же внушила ему правила благотворительности. Благочестивая женщина, добродетельная. Вот как он называет ее. Девяносто седьмая. Алиса де Руа, мать знаменитого поэта Ламартина. Алиса де Руа была дочерью де Руа, главного управляющего финансовыми, то есть денежными делами герцога Орлеанского. Она получила прекрасное образование от своей матери, женщины очень достойной, у которой собирались самые образованные люди того времени. Госпожа Ламартин была добра, обладала мягким характером, умела жертвовать собою и вообще отличалась возвышенной душой. Она проводила целые часы в молитвах. Все это должно было повлиять на великого писателя. Госпожа Ламартин очень мало заботилась о том, что называется образованием, говорит поэт. Она не стремилась сделать из своего сына не по летам развитого ребенка. Она не торопилась поручить его иностранным учителям и наполнить его голову классическими языками. Прежде всего она хотела сделать из него счастливого ребенка, здравомыслящего и с любящим сердцем. Знаменитый писатель с удовольствием сообщает нам, что он многому учился в молодые годы, ни разу не сморщив лба. Он читал, писал, занимался, играя в саду, сидя на коленях своих родителей. Он очень любил читать, но мать сдерживала его нетерпеливое желание все знать, хотя охотно давала любознательному мальчику книгу по собственному выбору и подходящую для его возраста. По вечерам отец читал вслух какую-нибудь прекрасную трагедию или поэму. Мать слушала, глубоко взволнованная. Ребенок же воспринимал все впечатления матери и сохранил о ней прочное воспоминание. Но еще сильнее сохранилось в его душе воспоминание о постоянном общении с природой. В обществе среди детей его возраста, когда он принимал участие во всех деревенских работах и выгонял на луга коз и баранов, вечером мальчики пригоняли стада в деревню с криками и песнями, после чего дети плясали, водили хоровод на покатой лужайке, жгли потешные огни и, спускаясь с косогора, смотрели, как они медленно догорали. Прибавьте ко всему этому удовольствие, которое соединялось с жатвой, с уборкой винограда, прогулки среди зеленых полей и веселых берегов реки Соны. И тогда вы поймете слова Ламартина, что никто никогда не был воспитан так близко к природе и не полюбил так в юные годы деревенскую жизнь. Но что особенно поражает в его воспитании, это влияние, которое имела мать на поэта. «Я черпал в душе моей матери», — говорит он. В авторе, написавшем такие превосходные страницы, нетрудно узнать мальчика из деревни Милли, который, гуляя с матерью по деревне вместе с ней, восхищался красивыми пейзажами, то есть видами, и сосредоточенно слушал прекрасное толкование, которое она ему давала о чудесной природе. Без нее Я даже по складам не мог бы разобрать Вселенную, находившуюся перед моими глазами. Она давала мне возможность все угадывать. Постоянной заботой госпожи Ламартин было направлять мысли своих детей к Богу. Говоря про свои молодые годы, поэт часто повторяет, что при самых незначительных обстоятельствах их жизни они читали молитву. Только не подумайте, чтобы мать для этого прибегала к строгостям, как это иногда делается в других семьях. Дети исполняли ее желания добровольно, без отвращения. Послушайте, что говорит поэт.
Когда мы просыпались в наших кроватках, веселое утреннее солнышко уже сверкало в окна, птички щебетали на розовых кустах и в клетках, шаги прислуги давно уже раздавались по дому, мы с нетерпением ждали появления матери, чтобы начать одеваться. Она входила с лицом, на котором всегда светилась доброта, ласка и сердечная радость. Перецеловав нас всех, она помогала нам одеваться и слушала нашу веселую детскую болтовню. Фантазия детей освежалась, они, проснувшись, щебетали, как ласточки в своих гнездышках под крышами, когда к ним подлетает мать. Затем она обращалась к нам следующими словами: «Кому мы обязаны тем счастьем, которым мы пользуемся? Богу! Если бы не Он, солнышко не взошло бы, листья попадали бы с деревьев, веселые птички умерли бы от холода и голода, и земля оголилась бы. Вы же, мои бедные дети, вы бы не имели ни кроватки, ни дома, ни сада, ни матери, чтобы приютить вас и накормить. Справедливость требует поблагодарить Его за все то, что Он послал нам сегодня, и попросить Его дать нам еще много таких дней». Затем, встав на колени перед кроватью, сложив наши руки и держа их в своих, она иногда целовала нас и медленно, в полголоса читала коротенькую утреннюю молитву, которую мы повторяли за ней, стараясь подражать выражению ее голоса. После молитвы мать читала нам что-нибудь нравоучительное. По вечерам после ужина она собирала в гостиной всю прислугу и даже крестьян из ближайших деревень, наиболее дружески расположенных к нашему дому, и читала несколько назидательных отрывков. Одному из детей поручалось в свою очередь прочитать небольшую молитву за путешествующих, бедных и страждущих. Если же предпринималась дальняя прогулка в прекрасный летний день, и если молодое воображение детей поражалось, останавливалось перед прекрасным, пенящимся широким водопадом или перед закатом солнца, когда лучи его блестяще освещают группу облаков необыкновенных форм, наша мать редко пропускала случай, чтоб не заставить нас вознестись душой к тому, кто был творцом всех этих чудес. Сколько раз, гуляя с нами в летние вечера по окрестности деревни, где мы рвали цветы или собирали блестящие камешки в ручейках, она сажала нас у подножия ивы и беседовала с нами с сердцем, переполненным набожным энтузиазмом, то есть воодушевлением, а этой чудной вселенной, которая очаровывала наши глаза и сердца. Но не только религиозные чувства мать желала внушить своим детям. Ламартин говорит, что она старалась сделать его добрым и правдивым и подавала ему пример безграничной преданности. Она постоянно посещала бедных и больных, помогала им, приносила лекарства, перевязывала им раны. Она немного знала медицину, и к ней стекались больные, прося помочь им. Дети сопутствовали матери во время ее посещения больных, несли им корпии, старое платье, несколько бутылок старого вина, белого хлеба и бульон. Они входили в самые бедные жилища, садились на кровать и облегчали им страдания. Ребенок сообщает, что он сам не раз видел, как его мать, войдя в клет, утирала собственной рукой холодный пот, выступивший на лбу умирающего. Старалась утешить его, как могла, и окружить последними заботами. 98-я. Христос и дети. Отвсюду толпы матерей несли к Спасителю детей, чтобы Он коснулся их, и много детей бывало тех, а Он трудами дня был утомлен. И вот детей, порою строго к нему его ученики не допускали до порога, но он движением руки привезть детей им приказал и, негодуя, им сказал, что в Царство Божие в целом свете войдут лишь те, кто был, как дети, страстей не зная за собой, чист кротким сердцем и душой, и что детям нельзя мешать к нему идти, его искать. И так сказав, источник сил, детей обняв, благословил. Девяносто девятое. Благотворность молитв родителей о заблудших детях. От дурного поведения детей страдают многие родители. Особенно в настоящее время часто приходится видеть, что дети или неповиновением, или безбожием, или нечестием наносят жестокие раны сердцу родителей и доводят последних до того, что они приходят в уныние, не зная, как обратить заблудших детей на путь истины? Все меры, говорят несчастные родители, употребляли, чтобы исправить сына или дочь. Ничто не помогает. Наказал нас Бог. Последнее, конечно, правда, ибо дурное поведение детей есть действительно наказание Божие, но отчаиваться в исправлении детей никогда не должно. Вы говорите: испытали все средства, какие? Вразумление, наказание, мольбы и тому подобное, и только, да, но так средства не все. Вы забыли главное — молитву. Если ничто не помогает, как говорите вы, то обратитесь к ней. Будьте уверены, что она послужит весьма сильным средством к исправлению детей ваших и к вашему утешению. Святой мученик Миракс, родом из Египта, был сын христианских родителей, которые воспитали его в христианской вере и благочестии. Но враг рода человеческого смутил его. Он явился однажды к агарянскому князю о мире, публично отрекся от Христа, попрал крест и сделался магометанином. Увещание родителей не повели ни к чему. Отступник сын не бросал заблуждение и оставался в зловерии. Однако родители его не отчаивались в его обращении и день и ночь молились Богу о спасении погибшего. Что же, молитва их не осталась напрасна. Благодать Божия коснулась сердца грешника, и Миракс раскаялся. Пришедший раз к родителям, он сказал им: «Родители, помрачился я умом». Но что делать? Что прошло, того ведь не воротишь. По крайней мере, хочу хоть от сели раскаяться и сделаться опять христианином. «Чадо», — ответили ему отец и мать, — «день и ночь мы молились о тебе, и вот услышал нас Господь, и ныне благодарим Господа, что Он презрел на нашу мольбу и обратил сердце твое к себе. Но что делать теперь? Ты знаешь, насколько жестоко горянский князь и как жестоко поступит с нами, когда узнает, что мы содействовали твоему обращению ко Христу. Поэтому поди сам к князю и сам заяви о своем обращении. Мы же снова будем молиться, чтобы Господь сотворил с тобою по милости своей и поспешествовал тебе во благое». Миракс не задумался, пошел к князю, проклял огорянскую веру и исповедал Христа. Преданный на мучения, он мужественно перенес их и, наконец, усекнутый мечом, принял венец мученический. Итак, ввиду этого примера, не забывайте, родители, что если вы сами не сильны исправить своих детей, то силен по молитвам вашим восставить их от падения Бог. Отчаянием или ахами да вздохами, сами знаете, делу не поможешь, а молитва благотворна всегда. Значит, к ней и прибегайте, и печаль свою всю на Бога полагайте. Он, приходивший не праведников спасти, а грешников погибающих, услышит вопль ваш и заблудших чад ваших обратит на путь истины. Он несущее творит, яко сущее, и последних часто творит первыми, значит, и убиваться много нечего. Сотое. Могущественное средство для воспитания детей. Если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим дело своими собственными страстями, например, гордостью и происходящую оттуда раздражительностью. Но «возверзи печаль на Господа» — Псалом 54, 23 стих, «и помолись Ему, испытующему наши сердца и утробы» — Псалом 7, 10 стих, «от всего сердца, чтобы Он сам просветил ум и сердце человека, если Он увидит, что молитва твоя дышит любовью и исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего сердца, и ты вскоре же скажешь, увидевши перемену в том, за кого молишься, сия измена десницы Вышнего». Псалом 76, 11 стих. Протоиерей Иоанн Сергиев Кронштадтский.